Глава 12. С наступлением темноты бой постепенно стих сам собой. Немцы все-таки захватили наши позиции. Сильно поредевшие гранатометные роты вместе с немногими уцелевшими бойцами майора Егорова и двумя оставшимися в строю трофейными танками были вынуждены отступить на юг к небольшому перелеску, где еще днем мы в большой спешке оборудовали нечто вроде тыловой линии обороны. Сил продолжать атаку у противника уже не было. Продравшиеся, наконец, через лес по кривым проселочным дорогам немецкие штурмовые орудия и мотопехота вступили в бой в самом конце сражения. Собственно, именно они и стали последней каплей, склонившей чашу весов в сторону противника. Немцы сунулись было нас преследовать, но гранатометчики сожгли 3 штуга, и пехота противника быстро растеряла весь свой энтузиазм. Противник вырвался из лесного коридора, однако, похоже, генерал Роммель был сам не рад этой победе. Залезть в его мозг я, понятное дело, не мог, но вряд ли цена достигнутого успеха казалась лису пустыни приемлемой. После сегодняшних потерь и ухода 2 танковых полков в группе Роммеля осталось 200 с небольшим боеспособных танков, и это с учетом переподчиненных ему остатков танковых соединений генерала Гёпнера. Сила, конечно, немалая, но тянула она на крепкую танковую дивизию, не более. Ситуация на Рогачевском шоссе застыла в состоянии шаткого равновесия. Роммель проводил очередную перегруппировку и готовился с рассветом продолжить наступление. Но ситуация в очередной раз изменилась. В 2 часа ночи в небе за нашими спинами возникло четко видимое зарево от многих сотен осветительных ракет. И относительная тишина взорвалась грохотом артиллерийской канонады. Со стороны Москвы по внешнему фронту окружения ударила 134-я танковая бригада. В пробитую танками брешь устремились красноармейцы стрелковой дивизии полковника Прокофьева. Они разворачивались фронтом на запад и восток, удерживая стенки пробитого коридора. Изнутри котла навстречу деблокирующей группировке перешли в наступление немногочисленные уцелевшие танки генерала Захарова. Через 2 часа ожесточенного боя фронт был прорван на всю глубину, и началась организованная эвакуация окруженных войск. Немцы преследования не вели. Что-то сломалось в хорошо отлаженной военной машине вермахта, и она начала давать первые сбои. Наши бронеавтомобили проскочили по пробитому коридору одними из первых. Игнорировать приказ наркома внутренних дел было чревато. На доклад к Берии Судоплатов потащил меня с собой. «Благодарю за службу!» Нарком не скрывал облегчения, испытанного при нашем появлении, и взмахом руки остановил попытку ответить по уставу. «Приказываю немедленно отправляться спать. Самое главное я уже услышал, а остальное ждет до завтра. В таком состоянии от вас все равно никакого толку». Вызов в генштаб пришел на следующий день. Меня желал видеть маршал Шапошников. Видимо, прервавшийся поток достоверных данных о противнике сильно расстроил Бориса Михайловича, и он желал знать, когда можно ждать его возобновления. Естественно, вызов пришел не мне лично, а товарищу Берии в виде просьбы направить в распоряжение. И нарком внутренних дел неожиданно решил отправиться в генштаб вместе со мной. «Товарищ Нагулин, вы догадываетесь, о чем хочет поговорить с вами начальник генерального штаба?» — спросил Берия, когда бронированный автомобиль наркомата внутренних дел плавно выехал из подземного гаража здания на Лубянке. Я изложил свою версию. «Верно», — согласился Берия. «Но разведка — только малая часть того, что хочет получить от вас товарищ Шапошников. Скажу прямо, организованные вами артиллерийские удары по скоплению войск противника произвели большое впечатление на генштаб и лично на товарища Сталина. Особенно отчетливо их эффективность появилась после того, как ваш П-2 был сбит, и мы лишились возможности вести огонь по передаваемым вами данным. Разница в эффективности артиллерийских ударов оказалась более чем ощутимой. Ночные полеты можно возобновить, это не проблема. А как же немецкий ракетный перехватчик? В прошлый раз вы остались живы только каким-то чудом. Еще раз так рисковать нам никто не позволит. Этот вопрос можно решить, правда, придется задействовать еще несколько самолетов с экипажами, имеющими опыт ночных полетов. Хорошо. Мы обсудим ваше предложение вместе с товарищем Шапошниковым. А сейчас у меня есть к вам еще один вопрос, старший лейтенант. Разработанный вами гранатомет показал себя как отличное оружие, которого очень не хватало нашей пехоте. Сейчас наркоматом вооружения развернуто масштабное производство РГН-1. Однако противник уже знает об этой новинке. И если мы будем стоять на месте, через несколько месяцев немецкие инженеры создадут аналогичный образец. Это более чем вероятно, товарищ нарком внутренних дел. Разрабатывая это оружие, вы наверняка думали о возможности его дальнейшего совершенствования или о создании новых образцов, ведь так? Думал, причем весьма основательно. Согласился я, начиная понимать, к чему Берия затеял этот разговор. Мой наркомат может чем-то вам помочь в реализации этих идей?
О как!
Я никак не ожидал подобной инициативы от всесильного наркома. Думал, придется самому идти на поклон. Пару секунд я собирался с духом, а потом все же решил, что лучшего момента, чтобы озвучить мою просьбу, может и не представиться. Я считаю, что на данном этапе наиболее перспективным является оружие, основанное на принципах реактивного движения. Пример с гранатометом это наглядно продемонстрировал. Насколько я знаю, в Советском Союзе есть специалисты и целые институты, работающие в этом направлении. После боевых испытаний гранатомета я позволил себе подготовить ряд предложений, но пока они еще очень сырые, и мне настоятельно необходимо обсудить их с ведущими специалистами в этой области. В какой именно области вам нужны специалисты? Ракетные двигатели? Или, может быть, реактивные снаряды? Я отрицательно качнул головой и посмотрел наркому прямо в глаза. «Крылатые ракеты!» Берия задумался и несколько секунд смотрел в окно на угрюмые улицы прифронтовой Москвы. «Хорошо, товарищ Нагулин. Я организую вам встречу с человеком, лучше всех в СССР разбирающимся в данном вопросе. Вряд ли фамилия Королёв вам о чем-то говорит, но это именно тот специалист, который вам нужен». «Товарищ Сталин, наступление противника на столицу остановлено», — начал доклад маршал Жуков. «Последняя попытка прорыва к Москве была предпринята танковой группой генерала Роммеля. К утру его дивизиям удалось продвинуться вдоль Рогачевского шоссе на 10-12 километров, однако этот успех был достигнут противником в основном за счет вывода нами из котла оперативной группы генерала Захарова. Потери в танках, понесенные соединениями Роммеля при штурме позиций 133-й стрелковой дивизии, привели к сильному ослаблению их наступательного потенциала. Разведка докладывает, что противник по всему фронту переходит к обороне. Танки Роммеля тоже покидают передовую и уходят в западном направлении. Это ведь именно здесь, в полосе обороны 133-й дивизии, мы впервые применили гранатометы РГН-1. Сталин указал концом трубки на юго-западные подступы к Москве. «Так точно, товарищ Сталин. 5 гранатометных рот под командованием комиссара государственной безопасности 3-го ранга Судоплатова сыграли ключевую роль в отражении атак 2 танковых полков генерала Роммеля на этом направлении. Совместно с полком майора Егорова они уничтожили более 120 танков противника. При этом около 30 вражеских боевых машин были взяты в качестве трофеев и активно использовались в отражении второго штурма наших позиций, предпринятого немцами в конце дня. 2 уцелевших в этом бою трофейных Т-4 сегодня ночью вышли из котла вместе с остальными соединениями генерала Захарова». Сталин неторопливо прошелся по кабинету и вновь обвел взглядом участников совещания. «Действия группы генерала Захарова в районе Рогачевского шоссе стали хорошим примером того, как, сражаясь в условиях окружения, можно наносить противнику большие потери и срывать его наступательные планы. Есть мнение, что командиры, хорошо проявившие себя в этой оборонительной операции, достойны назначения на более высокие должности. Сейчас, когда началось наше контрнаступление, Красной Армии как никогда нужны такие кадры. Товарищ Жуков, это ваши подчиненные. Проследите за тем, чтобы отличившиеся были достойно награждены и продвинуты по службе. Эта работа уже ведется, товарищ Сталин». «Очень хорошо», — кивнул вождь. «А теперь, товарищи, Я хотел бы услышать о том, как развиваются наши удары по флангам немецкой группы армий «Центр». Борис Михайлович, доложите.
Маршал Шапошников сделал шаг к карте и взял в руки указку. В данный момент танковые бригады Калининского фронта ведут бои на подступах к Ржеву. Сопротивление противника возрастает с каждым часом. За счет перехода к обороне по всему фронту немцы стягивают на направлении наших ударов танковые и моторизованные соединения, которые пытаются фланговыми контратаками отсечь вырвавшиеся вперед танковые бригады и тем самым остановить их продвижение. Нам приходится оставлять сильные заслоны на флангах, ослабляя ударные группы. На юге ситуация развивается более благоприятно. Войсками Брянского фронта взят Юхнов, однако и здесь ситуация сложная. Противник, несомненно, понимает наш стратегический замысел и прилагает максимум усилий, чтобы не дать нашим наступающим армиям выйти к Вязьме.
Что еще, помимо возрастающего сопротивления противника, сдерживает наше наступление?
Господство в воздухе немецкой авиации. Впрочем, это не новость. Кроме того, линии снабжения растянуты и регулярно подвергаются ударам артиллерии и пикирующих бомбардировщиков, — ответил Шапошников и бросил быстрый взгляд на Жукова. «Товарищ Сталин», — немедленно вступил в обсуждение командующий Западным фронтом, — «нами уже введены в бой практически все силы, собранные для контрнаступления. Резервов практически нет».
«Вы считаете, товарищ Жуков, что стратегические цели операции в данной ситуации достигнуты быть не могут?»
Вождь пристально посмотрел на генерала.
«Если не изменить направление удара танковых бригад Калининского фронта, немцы их остановят. Взять Ржев мы не сможем. Его нужно обходить с востока и продолжать движение на Вязьму».
«Борис Михайлович, что вы думаете о предложении товарища Жукова?»
Сталин перевел взгляд на начальника генерального штаба.
«Предложение разумное, Иосиф Виссарионович», — немного подумав, согласился Шапошников. «Отказавшись от штурма Ржева, мы сохраним значительные силы, которые понадобятся нам для броска на Вязьму. Однако есть в этом решении и серьезный недостаток. Ржев — крупный узел дорог. Без него нам будет крайне сложно снабжать вырвавшиеся вперед ударные группы. Кроме того, обороняющие Ржев немецкие войска будут постоянно нависать над нашим правым флангом».
«У немцев под Ржевом практически нет танков», — возразил Жуков. «А без них они не смогут предпринять ничего более значимого, чем местные контратаки. Скорее нам следует опасаться танковых соединений Роммеля и боевых групп, собираемых противником из уцелевшей бронетехники армии Гёпнера и Гота. При плотной поддержке авиации они способны нанести серьезные контрудары по нашим наступающим войскам».
«Что вы можете противопоставить этим действиям противника?»
Сталин слегка прищурился, остро взглянув на Жукова. «На данный момент только все те же танковые бригады», — почти без паузы ответил генерал. «Наша артиллерия сильно отстала, особенно тяжелая. Ее мобильность, к сожалению, заметно ниже, чем у противника. Конная тяга и полученные по мобилизации сельскохозяйственные трактора не обеспечивают нужную скорость марша. Авиация трех фронтов тоже, естественно, будет работать по немецким танковым колоннам, но рассчитывать на высокую эффективность этих действий сложно. Слишком велико противодействие истребителей противника». После слов Жукова возникла короткая пауза, но ее почти сразу прервал начальник генштаба.
«В оборонительной фазе сражения тяжелая артиллерия показала себя исключительно эффективным средством борьбы со скоплениями бронетехники противника», — напомнил собравшимся маршал Шапошников. «Ночные артналеты по методике старшего лейтенанта Нагулина во многом обеспечили успех обороны Москвы. Этот опыт может быть полезен и сейчас. Через день-два нам удастся подтянуть артиллерию, а пока мы имеем возможность использовать ночные авиаудары».
«Но ведь немцы нашли средства борьбы с такой тактикой», — возразил Жуков. «Самолет-корректировщик был сбит, а сам Нагулин, насколько я знаю, получил ранение и чуть не погиб».
«Два часа назад в присутствии товарища Берии я беседовал со старшим лейтенантом Нагулиным. От ранения он почти оправился и готов приступить к боевой работе. Выдвинутые им предложения показались мне перспективными, но они потребуют привлечения значительных сил авиации, включая все боеготовые тяжелые бомбардировщики ТБ-7».
«Товарищ Берия», — с
Сталин внимательно посмотрел на наркома внутренних дел. «А вам предложения товарища Нагулина тоже показались разумными? В прошлый раз, когда ему были выделены самолеты авиации дальнего действия, с задания не вернулись 5 машин. Тогда эти потери были оправданы. А как будет сейчас?»
«Риск есть всегда, товарищ Сталин. Но сейчас на кону стоит успех первого по-настоящему крупного контрнаступления Красной Армии. Окружение группы армий «Центр» стоит того, чтобы использовать все имеющиеся возможности. Противник слишком хорошо научил нас тому, что такое котлы. Наверное, пора и немцам испытать это ощущение на собственной шкуре. Я поддержу предложение товарища Нагулина под мою личную ответственность».
«Хорошо, товарищ Берия. В таком случае Ставка поручает вам и товарищу Шапошникову провести подготовку этой операции. Ее план должен быть у меня сегодня к вечеру».
На подготовку мне дали всего сутки. Именно столько, по расчетам Шапошникова, должно было уйти у немцев на сосредоточение сил для нанесения контрударов по рвущимся к Вязьме танковым бригадам Брянского и Калининского фронтов. Капитан Пусеп, командир выделенного мне ТБ-7, был участником августовского налета на Берлин. Его экипаж и самолет считались лучшими во всей авиации дальнего действия. Пусеп пришел в ужас, поняв, что я собираюсь сделать с его бомбардировщиком, но только безнадежно покачал головой, увидев документ, подтверждающий мои полномочия. Не так часто в бумагах, выдаваемых на руки старшим лейтенантом, можно встретить личные подписи начальника генерального штаба и наркома внутренних дел. Однако всю силу и мощь предъявленного ему мандата Пусеп осознал только когда на аэродром начали прибывать грузовики с инженерами, техниками и специализированным оборудованием, доставленным прямо с завода. Еще через полчаса совершил посадку транспортной ПС-84 с комплектом недостающего вооружения и боеприпасов.
«Товарищ старший лейтенант госбезопасности», — не выдержал капитан, — «я понимаю, что операция секретна, и вы не можете рассказать мне все. Но как командир экипажа и пилот, я должен знать, какие задачи мне предстоит решать. Для чего все это?»
«Товарищ Пусеп, я понимаю вашу озабоченность происходящим.
Не стал я корчить из себя небожителя.
Сегодня к вечеру ваш ТБ-7 перестанет быть бомбардировщиком. Не переживайте, это временно».
«Выступать в роли разведчика нам уже приходилось», — кивнул капитан. «Опыт полетов на фотографирование объектов в глубоком тылу противника у экипажа имеется».
«Мы полетим не на разведку».
«Но тогда,
товарищ Пусеп, если проводить военно-морские аналогии, я хочу превратить ваш самолет в летающий крейсер противовоздушной обороны. Никаких бомб, зато мощные пушки и авиационные ракеты РС-82, причем много».
«ТБ-7 и так имеет серьезное оборонительное вооружение», — возразил командир экипажа. «Две 20-миллиметровых пушки «Швак», два «Шкаса», два крупнокалиберных пулемета УБТ. Зачем что-то еще?»
«Этого более-менее хватит для защиты бомбардировщика от атак одного-двух истребителей, да и то не во всех случаях. Капитан, вы ведь не зря считаетесь одним из лучших пилотов-бомбардировщиков. И наверняка понимаете, что я прав. Нижняя полусфера ТБ-7 вообще не имеет защиты. Это мертвая зона для всех ваших огневых точек. По курсу вы можете вести огонь только из спарки пулеметов «ШКАС», поскольку верхняя пушечная турель вперед эффективно стрелять не может. Атаку сбоку вы можете отбивать с помощью одной пушки и одного УБТ. А этого для моих целей точно не хватит».
«Мы ведь полетим ночью».
Пусеп явно обиделся на критику в адрес своей машины.
«Какое это имеет значение?»
«Нас будут атаковать ночные истребители, капитан. Причем я не исключаю, что среди них найдется и экземпляр, способный летать со скоростью 950 км в час и поражать воздушные цели авиационными ракетами».
«И как мы будем отбиваться? Радиолокаторов у нас нет».
«А вот это уже моя забота, капитан. Скажу только, что нам придется не просто отбиваться, а еще и прикрывать другие бомбардировщики. Те, что будут с бомбовой нагрузкой».
Судоплатов приехал, когда уже стемнело. Не утерпел мой непосредственный начальник
решил лично взглянуть на то чудо, которое мы совместно с заводскими инженерами и техниками слепили из серийного ТБ-7. Работа еще не была закончена, и я уже начинал беспокоиться. Перед боевым вылетом, запланированным на предрассветные часы 4 декабря, нам нужно было провести пробный полет, чтобы посмотреть, как на практике повлияют на аэродинамику и управляемость самолета внесенные мной изменения. В общих чертах Судоплатов был в курсе планировавшейся модернизации, поэтому вопросов он не задавал и лишь молча рассматривал получившегося монстра. Бомбовый отсек я полностью оккупировал под свои нужды. Теперь на месте бомболюка был установлен нижний фонарь турельной пушечной установки. Поначалу я думал поставить на нижнюю полусферу 20-миллиметровый швак, но потом решил, что с учетом отсутствия бомб, запаса по грузоподъемности мне хватит, и остановился на более мощной пушке Волкова-Ярцева. Калибр 23 мм нравился мне гораздо больше, да и мощность патрона у ВЯ-23 была весьма впечатляющей. Мне требовалась максимальная дальность эффективного огня, и лучше этой пушки я ничего найти не смог. Верхняя пушечная установка тоже подверглась переделке, получив вместо швака все ту же ВЯ. Отдельно пришлось повозиться с тем, чтобы я мог быстро перемещаться между этими огневыми точками и при этом постоянно оставаться на связи с экипажем и другими бомбардировщиками моей авиагруппы. Здесь же, в бомбовом отсеке, был смонтированный пульт управления запуском ракет «Воздух-воздух». Реактивные снаряды РС-82 обеспечивали почти 7-метровый радиус сплошного поражения осколками и неплохо подходили для ведения заградительного огня на расстоянии километра. Стрелять-то можно было и на 6, но вот хоть какую-то точность при этом обеспечить уже не получалось. В общем, ракетами ТБ-7 я увешал достаточно плотно, причем примерно треть РС-82 смотрела вперед, треть была развернута для ведения огня в задней полусфере, а оставшиеся ракеты размещались в двух поворотных пусковых установках, также управляемых с пульта. Их надежность вызывала у меня некоторые сомнения, но инженеры и техники клялись, что в нужный момент все сработает как надо. «Слушай, Петр, а это вообще взлетит?» С ноткой восхищения в голосе спросил Судоплатов, еще раз оглядев картину в целом. «Я взял тройной боекомплект к пушкам, и все равно еще есть запас в 1,5 тонны по сравнению со стандартной бомбовой нагрузкой. Товарищ комиссар государственной безопасности 3-го ранга, к нам подошел старший команды техников. Работы завершены. Самолет заправлен и готов к испытательному полету. Хорошо, что в декабре в этих широтах ночи длинные, иначе мы точно бы ничего не успели. Доработки, естественно, понадобились. ТБ-7 поднимался в воздух еще дважды, прежде чем мрачный, как туча, капитан Пусеп был вынужден согласиться с тем, что все недочеты устранены, и самолет готов к боевому вылету. Как и в небе над Киевом, сейчас в операции участвовало 10 тяжелых бомбардировщиков. Правда, теперь это были исключительно ТБ-7, каждый из которых нес 4000-килограммовых бомбы. ФАП-1000 — очень серьезный боеприпас. Но, как и все фугасные бомбы, она весьма требовательна к точности сброса. Ударная волна быстро теряет силу с расстоянием, зато если уж случилось точное попадание, у цели нет никаких шансов. В район бомбометания мы должны были выйти за 2 часа до рассвета. Формально нашей целью являлись наиболее мощные узлы обороны, мешавшие нашим войскам выйти к Вязьме и перерезать Минское шоссе и идущую вдоль него железную дорогу, по которым осуществлялось снабжение группы армий «Центр». В самом же деле, как бы цинично это ни звучало, моя группа была приманкой. В том, что немцы отреагируют на наш удар, я ни секунды не сомневался и собирался стянуть под пушки и ракеты моего крейсера ПВО все те ночные истребители, которые противник сможет собрать для организации атаки на обнаглевшие русские бомбардировщики. Они появились даже раньше, чем я думал. Люфтваффе вновь смогло меня удивить. Нам навстречу с разных аэродромов поднялись 23 Дорнье и МЕ-110, заранее извещенные службами воздушного наблюдения о нашем приближении. А вот ракетного перехватчика я в небе пока не видел. Видимо, немцы решили временно придержать свой главный козырь и выложить его на стол в самый ответственный момент предстоящего воздушного сражения. За сбитый П-2 русского корректировщика Гюнтер Раль был представлен к Железному кресту и повышен в звании, но погоны обер-лейтенанта и завистливо восхищенные взгляды товарищей не могли изгнать поселившуюся в душе пилота тревогу. Что-то в этой большой и кровавой игре под названием «Вторая мировая война» пошло не так. Гюнтер уже не раз прокручивал в голове свой первый боевой вылет на ракетном перехватчике. В том, что он сам нигде не ошибся, Раль был убежден. Уверенный взлет, четкий выход на цель, молниеносная атака без права на ошибку, ответный огонь русского и потом несколько минут сражения с выходящей из-под контроля поврежденной машиной. Но ведь он в этом сражении победил. Сбил русского и смог посадить едва слушавшуюся управление комету, не разбив самолет и не погибнув сам. Казалось бы, есть чем гордиться, но... Как русский умудрился у него попасть? Случайность? Вряд ли. Не зря полковник Рихтенген считал его более чем серьезным противником. Так и оказалось. А теперь выясняется, что стрелок выжил и опять сбивает машины его товарищей. Виноват ли он, Гюнтер, в том, что русский не погиб? Вроде бы нет, случайность, стечение обстоятельств. Но ведь ракеты могли лечь точнее. Или не могли? «Рад снова видеть вас, обер-лейтенант». Гюнтер вздрогнул и поднял взгляд. Тот, о ком он только что вспоминал, стоял перед ним. Полковник Рихтенгден имел все тот же безупречный вид, как будто только что вышел с какой-то торжественной церемонии или из приемной фюрера. «Герр Оберст?» Ральф скинул руку в нацистском приветствии. «Догадываетесь, зачем я здесь?» «Да, герр Оберст», — негромко ответил Раль, глядя куда-то мимо полковника. «В прошлый раз я не до конца выполнил ту работу, которую вы мне поручили, и теперь вы пришли, чтобы напомнить мне об этом».
«Почему так мрачно, Гюнтер?»
«Что произойдет, если я не справлюсь?» Вопросом на вопрос ответил Гюнтер.
«В первый раз вы были значительно увереннее в своих силах, обер-лейтенант».
В голосе Рихтенгена послышалось беспокойство.
«Опыт, герр Оберст. Тогда я не знал, с каким противником мне предстоит иметь дело. Вернее, вы, конечно, предупреждали меня, но одно дело слова, а совсем другое — звук пуль, пробивающих обшивку твоего самолета».
«Думаю, этот звук вы слышали не впервые, с вашим-то количеством боевых вылетов. Не думаю, что он мог вас испугать».
«Естественно. Только никогда раньше в мой самолет не попадали с такого расстояния первой же короткой очереди». «Не обращайте внимания, герр Оберст, это просто усталость. Я понимаю свой долг и не собираюсь уклоняться от его исполнения».
Рихтенгену решительно не нравилось настроение обер-лейтенанта. Но выбирать ему все равно было не из кого. Никто больше не имел уникального опыта управления ракетным перехватчиком в бою.
«На вас просто давит знание о том, что русский выжил после вашей атаки».
Наконец нашел нужные слова полковник.
«Встряхнитесь, обер-лейтенант. Вы свою работу сделали отлично. И ваше новое звание тому наглядное подтверждение. Русскому просто повезло. На войне и не такое случается. Отнеситесь к новому заданию как к шансу поставить в этом деле точку. Я рассчитываю на вас. Но это не так уж важно, а важно то, что сейчас наши солдаты стоят насмерть, чтобы остановить русские танковые клинья, рвущиеся к Вязьме. Если вы не справитесь, на них обрушатся новые ночные удары русской артиллерии и авиации».
«Я все понимаю, герр Оберст, и готов выполнить любой приказ».
«Сейчас накал сражений достиг своего пика. Сегодня ночью русский обязательно как-то себя проявит. Возможно, как и в прошлый раз, он будет один. Но, скорее всего, стрелок прилетит в составе группы бомбардировщиков, как это было под Киевом. В этот раз мы лучше подготовились к отражению подобной атаки. Люфтваффе перебросило из Рейха еще 20 ночных истребителей. Наша результативная ракетная атака произвела на командование большое впечатление, и мы решили применить этот опыт на новом уровне. Помимо штатного бортового оружия, все Дорнье и двухмоторные Мессершмитты будут вооружены ракетами. Думаю, это станет для русских крайне неприятным сюрпризом».
Немцы нас засекли почти сразу. Не полагаясь всецело на нестабильно работающие радиолокаторы, они задействовали сеть звукоулавливателей и наводили на нас истребители, подавая им световые сигналы с земли. Сложно, чревато задержками при прохождении команд, но хоть что-то взамен радиосвязи. Временами по нам били зенитки, но точность их наведения оставляла желать много лучшего, и разрывы снарядов оказывали на экипажи ТБ-7 разве что психологическое воздействие. «Капитан, поднимитесь на 200 метров выше», — приказал я командиру экипажа и включил рацию. «Филины здесь крейсер. Справа в 7 километрах 9 ночных истребителей противника. Еще две группы по 7 самолетов на 10 и 11 часов. Дистанция 6 и 6500. Нас видят. Идут курсом сближения. Заградительный огонь по моей команде после получения данных о высоте и скорости целей. Всем приготовиться».
Мы шли плотной группой. При таком построении мне легче было прикрывать все 10 бомбардировщиков. Да и их собственные пушки и пулеметы могли сказать свое слово на коротких дистанциях. Имелся, правда, у такой тактики и существенный недостаток. Групповая цель гораздо удобнее для поражения ракетами. Я приблизил изображение одного из вражеских истребителей, потом переключился на другого. «Филины, всем внимание! Начинаем маневр рассредоточения по высоте и курсу. Предполагаю ракетную атаку противника. Четные номера 120 метров вверх, нечетные 120 вниз. Первый, пятый, шестой, 80 вправо». ТБ спешно расходились, уменьшая плотность построения. Но мы могли и не успеть. Расстояние до противника быстро сокращалось. До ближайшей группы Дорнье из 110-х оставалось 2 километра. Противник заходил снизу справа, и я мог использовать только ракеты в поворотных пусковых установках. На земле и в испытательных полетах эти штуковины вроде бы работали неплохо, но полного доверия к кустарным изделиям аэродромных техников я все же не испытывал. Я вдавил нужные кнопки на пульте и почувствовал легкую вибрацию. Запустились электродвигатели приводов наведения. Дистанция 200 км. Залп! 8 ярких точек с огненными хвостами уходят в темноту. «Капитан, влево 20!» ТБ-7 плавно ложится на новый курс. В лоб одной из атакующих групп противника. «Залп!» Еще 8 ракет уходят с направляющих. «Все, у меня остались только 8 РС-82, нацеленных в заднюю полусферу. Сейчас мой ТБ-7 выше всех, и наших, и немцев, поэтому прыгаю вниз к турельной пушечной установке, смонтированной вместо бомболюка. Успеваю увидеть, как в километре от нас в небе вспухают разрывы выпущенных мной реактивных снарядов, и тут же в ответ с разных направлений начинают мелькать десятки вспышек. Каждый ночной истребитель противника несет 4 ракеты. Все те же реактивные снаряды от Нибельверферов, адаптированные к режиму воздух-воздух. Вычислитель показывает, что по нам выпущено 84 реактивных снаряда. Должно быть больше, но, видимо, кому-то из немцев не повезло при взрывах моих РС-82. Так, прогноз траекторий. Вот же! Филины, маневр не слева, немедленно! Вспышки. Многие десятки вспышек вокруг. Увернуться успевают не все.
«Крейсер, здесь Филин-8. Множественные поражения осколками. Четвертый двигатель выведен из строя. Пожара нет, но есть раненые в экипаже». «Крейсер, это Филин-4. Пятый горит».
Эфир заполняют перекрывающие друг друга доклады о полученных повреждениях. Два ТБ-7 вываливаются из строя и, разламываясь в полете, устремляются к земле. Еще 3 машины повреждены, но пока летят. «Сомкнуть строй! Всем вернуться на прежний курс! Открыть заградительный огонь! Направление укажу трассерами!» Одновременно с командой открываю огонь из пушки. Ощущения от стрельбы из ВЯ-23 совершенно непередаваемые. 10 снарядов в секунду. Самолет дрожит от отдачи, его начинает ощутимо сворачивать с курса. И это громадину-то ТБ-7. Теперь я понимаю, почему эти пушки не ставят на другие самолеты, кроме по уши бронированных Ил-2. Капитан Пусеп выравнивает машину, но я тут же меняю направление стрельбы, показывая остальным стрелкам, где противник. Корпус ТБ-7 стонет и трясется. Не обращая на это внимания, я продолжаю вести огонь. Выбор пушки Волкова-Ярцева не был моей блажью. Я знал, что по нам будут стрелять ракетами, хоть и не предполагал, что пуск будет столь массированным. А значит, врага нужно было остановить на дистанции не менее километра. Для пулемета это слишком много. Да и из швака с такого расстояния попасть в воздушном бою по самолету противника было бы сложно даже мне. У ВЯ выше начальной скорости снаряда и гораздо лучше баллистика. Здесь уже можно работать более уверенно. Очередь. Секунда, и в темном небе распускается очередной бутон взрыва. Но радоваться мне некогда, противников слишком много. Я лишь отмечаю, что очередная метка исчезла с виртуальной карты, и чуть доворачиваю пушку влево. Очередь. Стрелки других бомбардировщиков тоже не жалеют снарядов. Расстояние до противника стремительно сокращается. Немецкие самолеты тоже открывают огонь.
«Крейсер, здесь Филин-8. Встал второй двигатель. Падаю. Экипажу покинуть машину».
Молча, без единого звука в эфире, вспыхивает и устремляется к земле «Филин-2». Видимо, радисты-пилоты убиты, и доложить просто некому. Немцы проскакивают наш строй и начинают разворот с набором высоты. Двое из них оказываются в задней полусфере моего самолета. Восемь РС-82 немедленно отправляются им вдогонку. Вспышки взрывов, один сбит, второй вроде бы цел, очередь. Для противника общая картина боя распадается на отдельные фрагменты. Немцев осталось всего семь. Связи между собой у них нет, и, видимо, уцелевшие пилоты не знают о том, сколько их товарищей сбито. Очередь. Резкий зуд импланта за ухом. Вот он. Я знал, что ракетный перехватчик не останется в стороне. Похоже, его пилот ориентируется в происходящем куда лучше своих коллег. Его цель — мой ТБ-7. Какой же он все-таки быстрый. В темноте ночи яркий хвост пламени отмечает курс реактивного МЕ-163. У немецкого летчика всего один заход на цель. Мы оба это знаем. Он не будет стрелять с километра, слишком велик шанс промахнуться, а второй попытки уже не будет. Дистанция 3000 метров. Две. Я тщательно навожу пушку. Полторы. Очередь. Секундная пауза на уточнение прицела. Очередь. Небо впереди на мгновение светлеет, как будто в нем зажигается маленькое солнце. Это вам не бензин. Мгновенная реакция между сотнями килограммов гидрозин-гидрата, метанола и перекиси водорода порождает ярчайшую вспышку, из которой во все стороны бьют раскаленные струи огня. Любоваться некогда, у меня есть еще семь целей. Семь. Не семь, шесть. Кто-то из стрелков моих бомбардировщиков добился точного попадания. Швак, конечно, не ВЯ, но тоже может неплохо приласкать, особенно на короткой дистанции. Немцы, кажется, начинают понимать, что ловить им здесь нечего, и пытаются уйти. Зря. Лучше бы сразу прыгали. Нет у них шансов. Слишком неповоротливы двухмоторные истребители. Очередь. Дверь в кабинет Берии бесшумно открылась. «Лаврентий Павлович, только что поступило сообщение от старшего лейтенанта Нагулина», — доложил секретарь. «Он потерял 4 бомбардировщика. Несколько машин повреждены. Получена кодовая фраза «Чистое небо». «Я выезжаю в генштаб», — бросил Берия, выходя из кабинета. Фраза «Чистое небо» означала, что цель операции достигнута, и второй волне бомбардировщиков, состоящей из 48 ПЕ-2, противник сопротивления не окажет. До рассвета оставалось чуть меньше 2 часов. Нарком знал, что сразу после бомбового удара по позициям противника танковые бригады Брянского и Калининского фронтов перейдут в наступление. Возможно, самое важное наступление в этой войне.
«Мы ждали удара по штабам и узлам связи, мой фюрер. Так было под Киевом. И это принесло русским успех. Как только поступила информация о группе вражеских тяжелых бомбардировщиков, пересекших линии фронта, мы немедленно приняли меры. Предполагаемые объекты атак были эвакуированы и рассредоточены. Однако тяжелые бомбардировщики противника сбросили 1000-килограммовые бомбы не на пустующие штабы, а на наши аэродромы и зенитные батареи. Это произошло за 2 часа до рассвета. Еще через час последовал новый воздушный удар, отбить который нам было просто нечем. Ночные истребители погибли в бою с русскими ТБ-7. Многие самолеты были повреждены на земле, а взлетные полосы аэродромов оказались перепаханы многометровыми воронками».
«Почему ваши войска оставили обороняемые позиции вопреки полученному приказу, генерал-фельдмаршал?» — прошипел Гитлер, подойдя вплотную к фон Боку. «Мои солдаты сделали все, что могли», — твердо ответил срочно вызванный в Берлин командующий группой армий «Центр». «Русские пикирующие бомбардировщики дезорганизовали подготовленные для контрударов танковые соединения Роммеля и Гота и нанесли большие потери войскам, занимавшим ключевые рубежи обороны. Без поддержки танков пехота не смогла локализовать прорывы танковых бригад противника».
«И каков результат? Вы в состоянии удержать хотя бы Вязьму?»
Гитлер почти кричал.
силой ударяя кулаками по столу с картами.
«Мой фюрер», — привлек внимание Гитлера генерал Йодль, «только что получено донесение от генерал-полковника Гёпнера. Передовые части русских перерезали шоссе и железную дорогу Москва-Минск, западнее и восточнее Вязьмы. Город полностью окружен. Идут уличные бои».
Несколько секунд в ставке фюрера царила наэлектризованная тишина. Гитлер смотрел в стол, сверля взглядом карту с уже успевшей устареть обстановкой на московском направлении.
«Генерал-фельдмаршал, вы не справились с управлением веренными вам войсками. Провалили наступательную операцию и допустили отход без приказа. Я отстраняю вас от командования. С этого момента я лично возглавляю группу армий «Центр».»
От Советского информбюро. Оперативная сводка от 5 декабря 1941 года. Сегодня наши войска продолжали наступление на Вяземском направлении. После мощного ночного удара бомбардировочной авиации танковые бригады Калининского и Брянского фронтов при поддержке стрелковых дивизий и огня артиллерии предприняли решительную атаку на позиции немецко-фашистских захватчиков. К середине дня организованное сопротивление противника было сломлено, и в 17 часов 40 минут передовые части обоих фронтов соединились с западнее Вязьмы, замкнув кольцо окружения вокруг немецкой группы армий «Центр».
Я отложил газету «Правда» и поднял взгляд на собеседника. «Товарищ Нагулин, в том, о чем здесь написано, есть немалая ваша заслуга», — сохраняя невозмутимую серьезность на лице, произнес маршал Шапошников. «Товарищ Сталин на совещании Ставки лично отметил ваш вклад в успех операции. Я имел беседу с товарищем Берией, и мы оба пришли к заключению, что ваше звание совершенно не соответствует масштабу задач, которые вы успешно решаете. Однако на пути вашего роста есть одно досадное препятствие. Вы ведь старший лейтенант государственной безопасности, то есть фактически майор. Чтобы получить следующее звание, требуется высшее военное образование. А у вас нет даже документа об окончании школы. Тем не менее, вы показали себя не только как исключительно эффективный боец, разведчик и диверсант, но и как инженер-конструктор. Я посоветовался с товарищем Берией, и он привлек к этому вопросу генерал-лейтенанта инженерных войск Гундорова, начальника военно-инженерной академии имени Куйбышева, а тот, в свою очередь, запросил отзывы у директоров заводов, на которых сейчас изготавливаются гранатометы РГН-1. С учетом военного времени и весьма высокой технологичности разработанного вами оружия, принято решение в виде исключения выдать вам диплом военно-инженерной академии без прохождения курса обучения и сдачи выпускных экзаменов. Ну а дальше... «Поздравляю вас, товарищ подполковник. Не удивляйтесь, что о присвоении нового звания сообщаю вам я, а не ваш непосредственный начальник. По личному распоряжению товарища Сталина, с сегодняшнего дня ваше новое место службы — генеральный штаб. Этим же приказом вы переведены в мое прямое подчинение».
Положение на фронте оставалось весьма неустойчивым. Обе стороны практически исчерпали свои силы. Немцы лихорадочно собирали войска для формирования сплошной обороны западней Вязьмы, а советские армии, потеряв в наступлении почти все танки, подтягивали артиллерию и закапывались в промерзшую землю, стремясь любой ценой удержать фронт окружения. Свернув свою активность на южном направлении, командование вермахта спешно пополняло людьми и техникой первую танковую группу Эвальда фон Клейста и перебрасывала ее к Вязьме. С севера, из-под Ленинграда, тоже массово снимались соединения и в экстренном порядке бросались на затыкание огромной дыры, возникшей на месте окруженной группы армий «Центр». Немцы внутри гигантского московского котла тоже сдаваться не собирались, но отрезанные от снабжения войска не могут долго сохранять высокую боеспособность, особенно зимой, очень холодной зимой. В ночь на 6 декабря ударили первые настоящие морозы, Столбик термометра опустился до минус 25 градусов, и я знал, что пусть и с оттепелями, но такая погода станет на ближайшие месяцы нормой жизни. С неба сыпался сухой мелкий снег, покрывая все вокруг мерзлым белым покрывалом, и элита вермахта начинала медленно замерзать в русской западне, куда ее загнал злой гений фюрера.
«Мне нужен четкий и определенный ответ, рейхсмаршал!»
Гитлер в упор посмотрел на командующего военно-воздушными силами Германии.
«В московском котле находится почти миллионная армия. Я должен знать, способны ли вы обеспечить ее снабжение силами Люфтваффе?»
«Мой фюрер», — в голосе Германа Геринга не слышалось уверенности,
«Люфтваффе сделает все возможное, но расчеты показывают, что ежедневно нам потребуется доставлять окруженным почти 2000 тонн различных грузов. Даже если мы соберем всю транспортную авиацию Германии, включая трофейную технику, мы сможем обеспечить доставку только примерно трети от этого объема. Сколько группа армий «Центр» продержится в окружении на таком снабжении с учетом имеющихся в котле запасов?»
Гитлер перевел взгляд на Гальдера. «Месяц, не больше. Причем с каждым днем боеспособность войск будет снижаться. Погода крайне неблагоприятна. Не выдерживает ни техника, ни люди. Далеко не все солдаты вермахта имеют теплое обмундирование. Мой фюрер, немедленный прорыв с одновременным ударом извне. Единственный шанс на спасение группы армий «Центр». Откладывать деблокирующий удар нельзя. Как только первая танковая группа прибудет под Вязьму, мы снова получим ту же проблему», — перебил генерала Гитлер.
«Танки Клейста попадут под удар авиации и артиллерии русских, которые будут точно знать, когда и куда нужно бить, чтобы нанести нам максимальный урон».
«Но у нас нет других средств».
«Есть!»
— скинулся Гитлер.
«Есть средства! И мы его используем сразу, как только Клейст будет готов к удару!»
Фюрер замолчал, но никто из его генералов не рискнул нарушить возникшую паузу.
«Есть сферы вооружений, в которых мы имеем несомненное превосходство над русскими, как в технологическом, так и в стратегическом плане. Советская армия не готова к полномасштабной химической войне».
Примечание 5.
«Их противогазы устарели, а пехота не имеет в достаточных количествах средств химзащиты и навыков их использования. Наша армия, напротив, хорошо подготовлена к противостоянию боевым газам. А запасы химического оружия и его качество у нас во многие разы превосходят все, что есть у русских. И, наконец, мы имеем стратегическое преимущество. Русские самолеты не в состоянии достать до немецких городов, а мы находимся на вражеской территории, и любой прифронтовой город коммунистов, включая Москву, может быть подвергнут химической бомбардировке».
«Но как же англичане?» — осторожно возразил Браухич. «Они уже сейчас бомбят наши города. Если мы применим боевые газы против русских, они могут начать сбрасывать химические бомбы на Гамбург и Берлин».
«Чтобы в ответ получить химический удар по Лондону? Черчилль не станет так рисковать из-за русских, которых они с Рузвельтом уже заранее списали в расход».
Для встречи с Королевым меня отвезли на улицу Радио, где размещалась московская спецтюрьма НКВД ЦКБ-29. Конструктор встретил меня настороженно. С 1938 года он навидался всякого, и от новых людей, появлявшихся в его жизни, ничего особо хорошего не ждал. Знакомство вышло напряженным. Разговор о ракете 212 не клеился, и я понимал почему. Именно затяжка сроков разработки этого проекта стала одним из пунктов обвинения, по которому Королев сначала загремел на Колыму, а потом оказался здесь, в спецтехотделе НКВД, в просторечии, именуемом Туполевской шарашкой. «Сергей Павлович, вы ведь сейчас занимаетесь разработкой самолетов, я прав?»
«Да»,
— односложно ответил Королев. «Но, насколько я знаю, наиболее близкое вам направление — ракеты и все, что связано с реактивным движением. Вы ведь и сейчас по собственной инициативе занимаетесь разработкой аэроторпеды и ракетного перехватчика».
«Это вам тоже известно?» —
горько усмехнулся Королев.
«Известно, Сергей Павлович. И я могу назвать вам одну из причин, заставивших меня обратиться именно к вам. У немцев такой перехватчик уже есть, И недавно мой П-2 был сбит ракетой, выпущенной именно с этого самолета. Вы ведь инженер, а не летчик, — удивился Королев. Старший лейтенант Калина, пилот ПЕ-2, погиб в том воздушном бою. Я выполнял функции стрелка и наблюдателя. По счастливой случайности мне удалось отделаться ранением в ногу. «Наблюдатель и стрелок в звании подполковника?» — недоверчиво переспросил Королев. «Да еще и пропуск сюда получили. Не думаю, что все так просто, как вы пытаетесь представить». «Не просто. Как я уже говорил, меня интересует проект крылатой ракеты, которым вы занимались до ареста. Мне решительно безразлично, в чем вас обвиняли, а волнует меня только результат. Я ознакомился с чертежами, расчетами и результатами испытаний, проведенных третьим отделом НИИ-3 под вашим руководством. Испытания проводили уже без меня», — мрачно возразил Королев. «Знаю, но сейчас это не важно. Ваша ракета — первый шаг к созданию оружия, которое позволит нам показать врагу, что он не может чувствовать себя в безопасности нигде, даже в своем глубоком тылу. Дальность полета вашего образца, конечно, не обеспечит решение этой задачи, но потенциал, заложенный вами в конструкцию ракеты, позволяет довести ее до 500 километров, увеличив при этом массу боевой части. Утопия. С доступными нам технологиями это невозможно. Но даже если допустить, что мы построим такую ракету, смежники не смогут сделать для нее систему управления. Центральные лаборатории проводной связи уже как-то пытались». Досадливо поморщился конструктор, вспомнив еще один пункт из обвинительного приговора. «И ничего не вышло. А без такой системы на 500 километрах мы получим такое отклонение, что пуск ракеты потеряет всякий смысл. Взгляните на это». Я извлек из объемистого портфеля пачку чертежей и расчетов. «Я сделал кое-какие прикидки. Думаю, они могут быть вам интересны». «Вы инженер-конструктор?» Удивился Королев. «В некотором роде. Скажем так, в основном я все-таки стрелок, разведчик и диверсант. Но в оружии разбираюсь с детства и с математикой тоже дружу». Королев развернул первый чертеж и на несколько минут углубился в его изучение. Потом молча отложил его в сторону и взял второй лист. Вопросов он не задавал, но по лицу конструктора была видна напряженная работа мысли. «И это вы все сами?» Королев наконец оторвался от изучения чертежей. «Не все. Меня консультировали различные специалисты, в том числе из упомянутой вами лаборатории проводной связи. Но в основном да. Я могу оставить чертежи и расчеты у себя. Для этого я их и принес. По моей просьбе товарищ Берия согласился освободить вас от всех других задач сроком на 2 недели. Сколько времени вам потребуется на то, чтобы выдать свое заключение по проекту?» «В 3 дня уложусь. Но несколько вопросов у меня есть уже сейчас». «Слушаю». «Почему мобильная пусковая установка? Стационарная проще, по крайней мере, для начала. И для чего танк? Есть же трехосные грузовики, тягачи, в конце концов». «Сергей Павлович, у нас нет возможности двигаться к цели мелкими шагами. Враг и так опередил нас в ракетных технологиях. А что касается танка... Стационарные установки и небронированные самоходные системы уязвимы. А пуски придется производить почти с передовой, чтобы достать объекты как можно глубже в тылу врага. Ракета получится тяжелой, и доставлять ее к месту пуска нужно будет по плохим дорогам. Т-34 с этой задачей справится наилучшим образом». Королев кивнул и взял в руки следующий лист. «Воздушный носитель?» «Да, это следующий этап. Противник должен как можно быстрее осознать, что его города уязвимы для нашего оружия». «Это настолько важно? Вы даже не представляете, насколько. От этого может зависеть весь дальнейший ход войны». Я не стал рассказывать Королеву о том, что успел увидеть за последнюю неделю, наблюдая с помощью сателлитов за территорией Германии. Среди потока войск и техники, перебрасываемых из оккупированной Европы на Восточный фронт, попадалось все больше эшелонов с весьма специфическим грузом. Распечатывались склады, на которые ранее снаряды и бомбы только загружались, но никогда не вывозились. Боеприпасы с желтыми, зелеными, синими и белыми кольцевыми полосами на корпусах под покровом ночи грузились в вагоны и отправлялись на восток. Вермахт получал новые противогазы, противоепритные накидки и другие средства защиты. Со спутников были хорошо видны развернутые в тылу немецких войск специальные учебные лагеря, где проводилась подготовка солдат к боевым действиям в условиях химического заражения местности. Гитлер всерьез готовился предъявить товарищу Сталину свой последний сокрушительный аргумент – неограниченную химическую войну.